Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы по традиции обсуждаем в вечернем эфире одну из утренних программ «Частное мнение». И сегодня такую программу «Частное мнение» предложил Евгений Сулис. Добрый вечер, Евгений.
Добрый вечер.
И у нас в гостях Елизавета Бернас, православный блогер, и протоиерей Андрей Спиридонов, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
Давайте для начала послушаем программу, которую записал Женя, и потом ее будем обсуждать.
«Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве», говорится в 6 главе Евангелия от Марка. Апостол Марк, единственный из четырех евангелистов, описывая чудо насыщения 5000 пятью хлебами и двумя рыбами, уточняет, что трава, на которой они сидели, была зеленая. Казалось бы, какая еще? И тут задумываешься. Это же тебе не среднерусская полоса, не трава у дома, а трава Палестины, выжженная палящим солнцем. Зеленая трава – редкость, не масло масляное, и потому запомнилось очевидцам чудо. Может быть, место было особое – северный склон холма, тень от горы. Или весна, и трава еще не успела сгореть на солнце. Какая все-таки живая книга Евангелия? Читаешь 30 лет и постоянно находишь новые смыслы, видишь то, чего не видел раньше. Иногда нет-нет, а думаешь, может быть, не читать, все же знаешь уже почти дословно. А потом снова заметишь что-то, как сегодня эту зеленую траву, и понимаешь, что все это время скакал по верхам.
Частное мнение.
Я сейчас слушала заново эту программу, Жень, и думала, какой же будет вывод, какой же будет вывод. И очень важный, да, ты вывод произнес, что кажется, что мы все знаем, а когда вот находишь такую деталь, выясняется, что скачем по верхам, да. И вот этот вопрос, который ты поняла, зачем же читать Евангелие каждый день? В принципе, ответ на него, наверное, уже есть в этой программе или нет? Или нам есть что обсудить, Жень, вот твоя инициатива?
Ну, он, с одной стороны, есть, но, с другой стороны, читать-то каждый день можно, и, ну, и нужно, но главное, чтобы чтение было живым, вот какая главная проблема и вопрос, мне кажется. То есть, пока ты только приходишь к Богу или только пришел, пока вот этот период неофитства, Евангелие действительно для тебя очень живая книга, ты читаешь, ты находишь новое, ты меняешь себя, твоя жизнь меняется, но... Часто у многих людей, ну, буду говорить про себя, наступает период, когда тебе кажется, что ты там уже все знаешь, и ты, ну, буквально действительно как бы читаешь, и ты даже там знаешь, какое дальше будет слово, и уходит вот это живое прочтение, книга перестает для тебя быть живой. И ты можешь формально выполнять это правило, которое очень хорошее, что там, ну, да, в день по главы Евангелия, там, глава апостола. Но как сделать это живым? Как находить это новое, а не просто, ну, таким правилом, которое ты формально выполняешь?
Ну, это правда очень сложно, отец Андрей. У меня вот мама все время в детстве, еще в советском детстве говорила, что бабушка читала только одну книгу. Но мы были неверующие, было непонятно. Она ее прочитает и заново давай ее читать, как будто читать больше нечего. И действительно получается, что если по главе в день или больше, то мы ее прочитываем какое-то нереальное количество раз, да? Как это чтение сохранить живым, отец Андрей?
Нужно иметь в виду, что мы не просто книгу читаем, имея в виду Евангелие. Это действительно книга книг. И мало того, что это некий текст в ряду других всевозможных текстов, нет, это как раз-таки откровение Бога, Слово Божие. Причем это, понимаете, надо всегда иметь в виду, что это личностное откровение Бога по отношению к нам. Одна из форм именно личной обращенности самого Бога к личности всех людей и к личности каждого из нас. И эта форма, конечно, она богочеловеческая, по сути, потому что, с одной стороны, это в собственном смысле Слово Божие, а с другой стороны, оно записано апостолами. Но как раз-таки вот основа нашего спасения, она именно в богочеловеческом откровении. И церковь имеет богочеловеческий характер, и именно в церкви, как в богочеловеческом организме, как говорят святые отцы, боговоплощение продолжается, продолжается откровение Божие. То есть Евангелие – это не просто некая история 2000-летней давности и некий текст, записанный 2000 лет назад, как некий артефакт, к которому мы вот, будучи христианами, обращаемся. Нет, это гораздо больше. Это именно опыт, или, можно сказать, уточнить, одна из форм личностного опыта познания Бога, именно личностного познания, поскольку Бог есть личность, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, и создал человека как личность по образу и подобию Божьему, он к нам лично и обращается, к нам каждому. Лично приходит, и во Христе к нам лично пришел и продолжает искать с нами личностного общения, а вообще личностное познание и Бога, и другого человека, оно неисчерпаемо в принципе, потому что это один из основных постулатов христианства, что Бог есть личность, и человек есть личность, и именно опыт личностного богопознания, он исчерпан не может быть. Мы другого человека не можем сказать, что мы можем познать исчерпывающим образом окончательно. Мы не можем сказать, что мы сами себя можем познать до конца исчерпывающим образом, а тем более Бога, а тем более его слово Евангелие, оно в этом смысле действительно, в принципе, неисчерпаемо, и каждое обращение к евангельскому слову, оно вновь и вновь таит в себе неисчерпаемые глубины. Невозможно сказать, что я все в Евангелии, как и в Боге, вообще познал, и мне достаточно, я могу ограничиться уже тем, что я знаю. Это невозможно, или если это заявить, это свидетельство просто какого-то духовного оскудения.
Вы читаете каждый день те же строки. Как вы ощущаете это? Каждый раз что-то новое? Ну, вот практически, если вот, например, для подписчиков Лизы, да, которая рассказывает о Боге простым людям, как им объяснить? Вы читаете, и вам что-то откроется? Вы читаете, и вам что-то откликнется? Как это сделать?
Понимаете, я как священник еще имею задачу проповедовать и говорить за каждым богослужением, и в том числе на литургии в особенности, имея в виду конкретное евангельское богослужебное чтение. И, в принципе, многие чтения ты открываешь для себя и говоришь далеко не один раз на эти темы. И это не мною подмечено, что тогда проповедь будет доходчива, вот твоя, если тебя что-то лично задевает в Евангелии, касается твоего сердца. И часто это может быть даже и неким обличением тебя самого. Вот. Когда сердце на это откликается, в этом всегда есть некая новизна, некая, может быть, острота, которая, слава Богу, имеет или должна иметь такой покаянный характер. И здесь, вы знаете, очень важно обращение в том числе к толкованию святых отцов. Потому что, с одной стороны, ощущая в себе, в своем сердце некий отклик, ты берешь толкования святоотеческие на вот тот или иной евангельский эпизод, и чаще всего находишь тоже для себя нечто новое, и в особенности, когда твое сердце откликается еще на слово святоотеческое, применительно к слову евангельскому, это тебя самого вновь и вновь как-то обогащает, можно сказать, пронзает, и ты вновь переживаешь эту вот такую остроту, необходимую для христианина восприятия евангельского слова. Благо, замечу, в наше время обратиться к святоотеческим толкованиям очень просто, если ты компьютерно грамотен и можешь, допустим, открыть сайт типа exeget.ru, или «Азбука веры», или «Толкование священного писания Оптиной пустыни», где на каждый стих священного писания дается, в общем-то, развернутая цитация из святых отцов, толкователей. Это очень удобно. Пока этого не было, надо было или обложиться многими томами, да, толкования, да, да, искать. А здесь, сейчас это очень упростилось, и дай Бог, чтобы мы, как христиане, это ценили, и вот этой возможностью могли бы действительно пользоваться в этом чисто вот как такой вот способу формально найти цитату. Сейчас нет особого труда, и времени не надо для этого много, а польза очень большая.
Вот я могу рассказать свой опыт, когда я начинала читать Евангелие, мне сразу сказали, что читаю вместе с толкованием Феофилакта Болгарского. И я начала читать по абзацу. Я ничего не поняла ни в Евангелии, ни тем более в толкованиях. Почему-то мне показалось, что очень странный язык, мне было очень тяжело читать Евангелие. И вот для человека, который первый раз начинает, как... Ну, не знаю, как объяснить, что надо себя понуждать, что ли, это делать. Вот Лиза – блогер, да, с большим количеством подписчиков, который как раз про веру рассказывает людям. Лиза, как вы объясняете, что, ну, читать Евангелие нужно?
Мне кажется, очень важный момент батюшка сказал про личностное общение с Богом через Евангелие. Даже если мы каждый раз читаем какую-то вещь снова и снова, мы в это время находимся в разном состоянии. В какой-то день мы бываем озабочены, например, болезнью какого-то близкого человека. В другой момент, читая этот же стих, переживая, мы уже в другом состоянии. Мы, например, в состоянии какой-то радости, эйфории, и нам откликается, можно сказать, абсолютно другое в этом же тексте. То есть то, как меняемся мы внутренне, очень сильно влияет на восприятие того же, казалось бы, одного текста. И я сколько раз замечала, что ты приходишь на службу, какие-то внутренние у тебя мысли, какие-то вопросы. Батюшка читает Евангелие, и вот ответ на твой вопрос. Просто Евангелие дня. И любое какое-то свое внутреннее состояние, любой вопрос, ты можешь найти ответ в Евангелии. Что бы у тебя ни произошло, понуждать нужно естественно, потому что невозможно. Нам к любому хорошему делу нужно себя понуждать. Нам нравится лежать на диване, нам нравится как-то смотреть интернет, в интернете что-то, телевизор. Нам не нравится саморазвиваться, нам не нравится познавать Бога. И дьяволу это невыгодно. Мы должны понимать это и понимать, ради чего мы это делаем.
Ну вот назидательное такое, вот, которое можем обратить к себе, да, настроение такое, можно ли это обратить к людям, к подписчикам, как они на это реагируют? Их же, наверное, как-то надо заинтересовывать, а не просто говорить, что так правильно, так надо.
Не знаю, может быть, я не совсем правильный блогер, но я очень люблю рассуждать логично, что вот вы же понимаете, что это так и так, что дважды два – это четыре, что мы должны читать Евангелие, что вы только своим примером и только на своем опыте это можете понять. Я могу вам только рассказать, что я ощутила, прочитав этот отрывок. Я могу только к какому-то празднику подготовить вам выдержки из Писания, но пока вы сами не соприкоснетесь, пока у вас не будет личностного опыта, вот соприкосновения со Христом, соприкосновения с этой книгой, сколько бы я слов ни сказала, то есть я могу только попытаться свой опыт передать и рассказать, насколько это важно. И тогда, может быть, люди заинтересуются, и пока они не соприкоснутся, пока они не откроют и не прочтут, бесполезно что-либо говорить, это нужно прочувствовать, мне кажется.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер, и мы обсуждаем тему «Зачем читать Евангелие каждый день», которую предложил Евгений Сулис, писатель, актер. И у нас в гостях Елизавета Бернас, блогер православный, и отец Андрей Спиридонов. По поводу непонятности Евангелия. Я хотела бы вот все-таки, как для новичков, да, непонятно, но надо. Жень, как ты людей, которые вокруг тебя, стимулируешь к чтению Евангелия?
Ну, я, честно говоря, не стимулирую людей вокруг себя, ну, как-то я не считаю себя вправе это делать. Я согласен с тем, что, конечно, правила нужны, правила дисциплинируют. Я ни в коем случае не призываю к тому, чтобы теперь не читать Евангелие каждый день. Но я к тому, что в то же время правило может приводить к некой формальности. Поэтому мне кажется, что есть какие-то, ну, кроме того, что, конечно, отец Андрей сказал совершенно все верно про личное общение. Я вспомнил отца митрополита Антония Сурского, который говорит, что найди в Евангелии те места, от которых вот тебя затрагивают лично. Это, пусть это не будет не все Евангелие сразу, а вот отдельные места. И вот от них у тебя начнется живое общение с Богом. Это все верно, я тут совершенно не готов с этим спорить, я все принимаю. Но нужно все-таки, мне кажется, есть правильный ответ, есть честный ответ. Вот все, что сказал отец Андрей, это правильно. И любой православный может повторить, ну, какие-то похожие слова. Но будет ли это честный ответ для каждого православного, не уверен. И вот если честно, то для многих это становится рутиной. И вот интерес, как эту рутину побороть. Вот у меня случилось, вот, например, с этой зеленой травой. Вдруг я вот, да, смотрю, зеленая, почему зеленая трава, как-то странно. Я к часам пишущий думаю, ну, как-то это вот, если так напишешь в тексте «зеленая трава», ну, как будет странно, типа, тебе скажет редактор, а какая еще трава бывает? Я полез в другие Евангелия, ну, знаю, что это чудо во всех четырех Евангелиях, нигде больше зеленой травы нет. Тоже интересно. Потом стал думать, а вдруг вот действительно вот это же Палестина, а не...
Вы знаете, а мы не знаем точно, какой был климат в Палестине в то время. Есть разные версии на этот счет. Есть и версии, что он мог быть, и как сейчас, достаточно засушливым, а есть версии, что он был гораздо менее засушливым, и это все-таки действительно была земля обетованная с гораздо более приятным для существования в то время климатом, чем даже сейчас.
Может быть, может. Я же не к тому, что я нашел какое-то правильное понимание, почему там зеленая трава. Я вообще не про это. Я про то, что чтобы прийти к смыслу, нужно найти странности. Чтобы прийти к смыслу, нужно задать вопросы. И с Евангелием это тоже действует. И тоже правило чтения каждый день. Можно же, например, взять и прочитать не то, что подряд ты главу читаешь, а взять и открыть вот.
Просто открыть.
Произвольно. Да. Это иногда нас как-то, ну, мы по-другому, у нас шоры спадают. Вот отец Тихон Шевкунов рассказал, когда они издали Евангелие в Сретенском монастыре, и слова Спасителя были выделены красным. И даже он, человек, он гораздо опытнее меня, он говорит, и вдруг по-новому. От того, что красным выделено, и по-новому. Вот, то есть какие-то вот такие
штуки. Это, кстати, интересное наблюдение, как может быть даже вот, как может даже оформление текста современного издания Евангелия на русском языке, в отличие, например, от древнего оформления текста на греческом, как оно может по-разному воздействовать. Я помню, когда я впервые взял в руки Евангелие, мне было где-то 21 или 22 года, это был конец 80-х годов, тогда вообще Евангелие еще в поздние советские времена очень трудно было найти. Вот. А тут я поехал после, ну, окончания одного из курсов литературного института в гости к бабушке, в Чебоксары причем. Вот. И мы пошли с ней в храм, там тогда действующий. Я купил первое в своей жизни Евангелие. Оно было такое с бумажным переплетом оранжевого цвета, патриархийного издания. Я впервые, помню, прочитал вообще Евангелие и дал его своему приятелю, вот, приехав в тогдашний родной город Свердловск, вот, ныне Екатеринбург. И меня, знаете, что поразило в реакции моего друга? Он прочитал, как-то развел руками, говорит, ну, не знаю. А я говорю, ну, как, говорю, вот Христос, это истина, иначе истины и быть не может. Он говорит, я, говорит, не знаю, но меня, говорит, очень поразило, что он, местоимение «я» в Евангелии написано с большой буквы. Хотя, если, как я понимаю, отнестись, ну, соотнестись с древними рукописями Евангелия, там по-другому текст все-таки на греческом оформлен, а вот в современном, допустим, русском переводе, синодальном, вот там вот местоимение «я», оно с большой буквы, и даже это может человека как-то впечатлить, который впервые берет Евангелие в руки.
Но я услышал главный литературный институт.
Да, а ты знаешь, а я услышала от тебя очень важное, да, такое направление для сегодняшнего нашего разговора, что есть то, что должно, а есть то, что, ну, реально хочется искренне, да, и Господь говорит: «Сыне, дашь мне сердце», поэтому все-таки...
И когда очень должен, может перестать хотеть. Там может, есть некое противоречие.
Ну, здесь, понимаете, видимо, противоречие кроется между, скажем так, долгом христианина и нашей, ну, человеческой немощью, слабостью в этом отношении. То есть читать Евангелие – это еще и долг. Угу. Вот, но в то же время невозможно принудить, и нельзя принуждать к чтению Священного Писания никого. То есть человек должен сам осознать, что это его долг, именно христианский. Но пока, допустим, человек, даже считающий себя верующим, к этому не пришел, наверное, он тогда и не готов еще этому долгу следовать.
Но этот этап тоже есть. У меня этот этап очень странный был. Я только начала читать Евангелие, я очень долго читала его первый раз, и я попала на Святую Землю. И я сняла фильм, который называется «Прочитать Евангелие ножками». То есть, когда я там это все прожила, удивительная история, что многие рассказывают, когда выходят на вот этой ладье, там, похожей на апостольскую лодку, в воды Генесарецкого озера, как правило, у всех случается шторм. И все переживают вот эти эмоции апостолов, и вот это очень оживляет и очень освежает чтение Евангелия, конечно, и потом я уже читала это все, вспоминая вот эти вот какие-то эмоции паломника, да, вот эту вот жизнь, и то, что ты говоришь про зеленую траву, ну, Галилея зеленая, да, но все равно понятно, что там пустыня. Ну, если есть пустыня, значит, есть и там особенности климата, да. Лиза, как вам удается оживлять свое вот это долженствование по чтению Евангелия?
Я хочу поделиться вот таким вот моментом, когда я очень четко, почему-то у меня в сердце он сохранился, когда я в Страстную пятницу утром, проснувшись, была накануне на службе 12 Евангелий, все это слушала, но специфика клироса, она у нас так построена, что мы... Ну, грубо говоря, скажем, обслуживаем службу. То есть пока батюшка дочитывает конец Евангелия, мы уже даем тон, уже подготавливаем стихиры, пока там Евангелие коротенькое, ты уже листаешь книжки, чтобы что-то сделать. И я поняла, что я пришла со службы, я слышала эти Евангелия, я их все и читала по тексту. Я, проснувшись в пятницу, думаю, я еще раз. Вот я хочу еще раз, Господи, побыть с тобой, хочу еще раз это пережить. Я мало была, мне было недостаточно. И вот я такую жажду ощутила, наверное, одно из самых ярких в моей жизни вот этих моментов, что настолько меня это поразило. А насчет оживления, мне очень нравится, что у меня мужа потрясающая способность, это какую-то мысль, которую я очень долго думала, изучала, приходила, он ее говорит: «Так это ж понятно». Он мне выдает, как будто там за бутербродом, за чаем, говорит: «Да это же было очевидно». И он весь Великий пост, он слушал Евангелие в дороге в аудиоформате, еще и с пояснениями. И я ему перед программой говорю: «Вань, вот как вот ты бы сказал, зачем читать Евангелие каждый день?» Он говорит: «Ты же весь день потом думаешь о нем». Вот. Ты же весь день о нем думаешь. Ты прочитал, потом прослушал. Там очень удобно сейчас есть на YouTube с толкованием, то есть с пояснением, очень простым языком. И он мне каждый день: «А ты представляешь, там оказывается вот это вот так. Ты представляешь, а вот то». И я, говорит, я хожу весь день, и у меня мысли все равно о том, что я утром прочитала вот в этой главе. И мне кажется, вот это настолько важно в нашей жизни, когда у нас огромный поток информации идет, куча и рекламы какие-то, и песни, которые засядет какая-нибудь дурацкая в голове, ты ничем не выбьешь. А когда ты утром прочитал Евангелие, у тебя в голове Слово Божие. Mm-hmm. И ты нет-нет, а мысль все равно вернется. Нет-нет, а что-то зацепит. Даже если ты что-то прочитал, ты все равно чуть-чуть можешь по-другому воспринять. И все равно ты внутри носишь вот эту мысль о Слове Божием.
Если вот это очень важные слова, да, что не только читать, но еще и размышлять.
И размышлять тем, что читаем. И вот это вот с точки зрения бытовой, да, как мы с тобой ищем, mm-hmm, чем подцепить, когда посмотришь какой-то фильм, ты все равно о нем потом ходишь, думаешь, да, какое-то время. А когда прочитал Евангелие, ты как будто пребываешь этих событиях. Угу. У меня такое бывает на Страстной, вот честно скажу. И когда я в какой-то вечер, там поздно-поздно в четверг, допустим, делаю Пасху сырную, ну, мы же всегда музыку включим или что-нибудь такое. Можно, конечно, молитвы, но я, честно говоря, включаю фильм по евангельским событиям какой-нибудь, чтобы и вот ну, человек, да, духовно, душевно, телесен, да, там тело готовит Пасху, дух там только что вернулся из храма, да, в состоянии еще молитвенном таком, чтобы еще и душу, и чувство туда тоже погрузить в это состояние, я еще какой-нибудь фильм включаю, и тогда я просто уже со слезами там еще раз сопереживаю вот этим 12 Евангелием, да, там, как правило, четверг. В Страстную, мне кажется, это очень близко Евангелие к нам подходит.
Но у нас весь пост к этому еще.
Да. Мы должны еще, знаете, быть Богу благодарными и иметь в виду, что мы вот с самими возможностями современными, информационными, коммуникационными, крайней степени избалованы. Вот ведь веками, веками человек, человечество и христиане жили без таких возможностей. Ведь даже иметь текст Священного Писания, Евангелия, это не всегда было возможно. Это стало возможно буквально, ну, последние, может быть, там, ну, в массовом отношении, там, пару столетий. Только в 19 веке появился синодальный русский перевод, допустим, к середине 19 века. А до этого в домашнем обиходе иметь Библию это могли только, ну, в общем-то, редкие люди. Большинство населения, крестьяне, веками слышали слово евангельское только в храме, между прочим. Вот. И по-другому и возможности так просто не было тогда. А мы сейчас просто-напросто, ну, имеем все возможности. И интернет, и компьютеры, и цифровые тексты, и, пожалуйста, фильмы, и аудио, все что угодно. А от этого ведь качество восприятия Евангелия, боюсь, не улучшилось. Человеческое сердце от этого лучше воспринимать Священное Писание, правду Божию, не стало в большей степени. Возможности колоссально увеличились. Может быть, тогда и спрос должен, наверное, увеличился, но ответ Богу, он не стал, наверное, со стороны человечества и человека более нравственным, более духовным, к сожалению.
И многие, наверное, советские молодые люди прочитали Библию, Евангелие только потому, что это была запрещенная книга.
Кстати, тоже мотивация. Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Мы обсуждаем интересную тему «Зачем читать Евангелие каждый день?». Тему предложил Евгений Сулис, актер, писатель. В гостях у нас православный блогер, регент в храме, да, Лиза Бернас, и протоиерей Андрей Спиридонов. Не переключайтесь.
«Клуб частных мнений» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Мы обсуждаем тему «Зачем читать Евангелие каждый день?». Меня зовут Наталья Лангамер. Тему предложил Евгений Сулис, актер, писатель. В гостях у нас Елизавета Бернас, регент и православный блогер. И протоиерей Андрей Спиридонов, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Женя, вот ты тоже еще один такой мотиватор нашел, да, что мы, вот все-таки мы так люди устроены, что Евангелие прочитали, потому что в свое время была запрещенная книга, а когда сейчас она стала доступная, для нас это какая-то принудиловка, как бы это сказать по-русски.
Не то, что прям принудиловка, но, конечно, такую для молодого человека, мне кажется, это, ну, когда что-то запрещенное, это для него такой хороший стимул узнать.
Ну вот, а если это все лежит рядом каждый день, то...
Вот как отец Андрей говорил, что не ценим, что имеем.
Не ценим, да. Но все-таки, мне кажется, если мы говорим про Евангелие, то тут не только про содержание, с чего начал отец Андрей, но с того, что книга еще исцеляет. Это же еще и молитва, да. То есть тут разговаривает и Господь с нами, и мы, наверное, с ним, да, отец Андрей, разговариваем, когда читаем Евангелие.
Ну вот, знаете, есть такой христомантийный пример – из древнего, кажется, патриарха, ну, или из, сейчас точно не вспомню, из такого вот подобного рода корпуса литературы древней, житийной, когда к старцу опытному монаху приходит молодой монах и говорит: я читаю Евангелие, ну, Священное Писание, каждый день ничего не понимаю, что мне делать? А ему старец говорит: вот возьми он там корзину, ну, какая-то старая грязная корзина, уже используемая неоднократно, и пойди набери в реке воды. Ну, пошел молодой монах с этой корзиной за водой, через какое-то время возвращается и говорит: отче, я ничего не могу набрать, потому что вода вся утекает сквозь прутья. А старец ему говорит: посмотри в корзину, что ты видишь, что произошло. Ну, она была грязная, а стала чистая. Mm-hmm. То есть это иллюстрация такая святоотеческая к той мысли, что человек, да, существо немощное, и не всегда способен действительно все понять, все адекватно воспринять, вооружиться всей глубиной вот, того же, ну, того или иного эпизода там, Священного Писания. Но при всем при том, при обращении к Слову Божьему, все-таки Слово Божие, благодать действует на человека, порой независимо от его вот, полноты его осознания. То есть все равно это, ну, отвечает на вопрос, зачем вообще вот, читать Священное Писание, если я там не чувствую, не понимаю, угу, что-то там не осознаю. Все равно, оказывается, это с точки зрения промысла Божьего и действия благодати на нас это имеет смысл. То есть то, как на нас действует Бог, все-таки при какой-то обращенности к Нему, к стремлении, в стремлении к Нему, оно неизреченно, оно не всегда поддается нашему осознанию, осмыслению, и Евангелие здесь как раз-таки, видимо, не последнее место занимает для христианина.
Знаешь, Жень, я еще о чем подумала. Вот мы рассуждаем с точки зрения, а как нас ленивых заставить? А я однажды говорила со священником, вернее, не говорила, просто мы вот встретились, да, в какой-то коллектив с ним, и он говорит: ну, а где ваши Библии? Мы говорим: ну, в смысле, в телефоне? Он говорит: нет, ну, в телефоне понятно, а у вас есть с собой Библии? А как же вы собираетесь противостоять? Это же оружие христианина. И то есть вот с этой точки зрения, если ты действительно как христианин собираешься жить и нести проповедь, да, и там обуйтесь в готовность благовествовать, да, и тогда, а как мы можем жить без Евангелия? Каждый день в сумочке. Я тогда сделала маленькую книжечку себе, уже сейчас зрение не очень, но все равно вот эти маленькие строчки, они как-то, когда в руке держишь их, да, вот эту бумагу, все равно это как-то можно рукой сделать пометку, какие-то. Это немножечко другая мотивация, заходя с другой стороны. Если мы хотим быть активными христианами, или мы хотим быть активными как христиане, тогда а как без Евангелия, Лиза?
Мне еще кажется очень важная мысль о приоритетах, которые мы ставим себе в жизни. Вот батюшка тоже сказал, у меня случай был, что дед Александр Дубанов, настоятель храма, где в детстве, где мое воцерковление произошло еще в детстве, он сказал такую на проповеди вещь, что: Господи, я пришла сюда, вот в храм, я еще не понимаю, что происходит. Вот я стою, как какая-то вот глупая вещь, какие-то свечи, что молитвы, но я все равно пришла к тебе. Я все равно, я не осталась лежать на диване, я все равно пришла. Так и чтение Евангелия. Если не читать Евангелие, тогда что?
Да,
тогда что делать? Я все равно из всех житейских забот, из всех каких-то хотелок, даже мне кажется, что я его 100 раз читала, мне кажется, что я все знаю, а я все равно, Господи, я ничего не поняла. Мне это показалось не таким интересным и не таким захватывающим, но я все равно прочитала. Я как бы свою лень, свою вот эту греховную сущность, я все равно ее пересилила, я все равно сделала шаг тебе навстречу, хотя бы вот этим стремлением своим послужить Богу.
Хорошая, кстати, фраза,
понял,
да?
Что, да,
если, фраза, если что... не читать, тогда что?
Мне, кстати, кажется, что точнее было бы сформулировать тему не «зачем», а «как читать», потому что мы сейчас все бьемся «зачем», а очевидно, что читать нужно, вот, а вот важнее «как». И я бы все не сводил к лени, мне кажется, это какой-то простой ответ на сложный вопрос. Потому что, ну, прочитать одну главу Евангелия, я не знаю, как, надо быть очень ленивым человеком, чтобы это было тяжело. Это не тяжело. Мне кажется, вот мне интереснее вопросы вот глубже, как это сделать чтение неформальным. Вот, вот это интересно.
Лиза, есть ответ, как сделать чтение?
Мне, кстати, очень понравилось, что с утра читать. Я вот просто,
да, я тоже
всегда
подумала.
Как-то читаю
на ночь.
Больше на ночь, да, во второй половине вечера. А действительно, вот прочитать с утра, и это как тебе такой камертон на день, это прям очень...
Да, вот я себе...
Это я уже с собой это унес.
Да, я такой человек жаворонок, я рано просыпаюсь, а к вечеру я уже за солнышко садится, мои веки слипаются, я уже ни на что не способна, и поэтому, да, мне кажется, вот очень важно настраивать свой день, так как утреннее правило чтения Евангелия, ты уже как будто вот духовно наполнился. Я недавно вышла из декрета, когда вот эти будни все, не пойми какие, день сменяется ночью, не понимаешь, где что, и вот сейчас муж отводит дочку в сад, и у меня есть вот этот золотой час, когда я спокойно открываю молитвослов, открываю Писание, вот выдыхаешь, и ты день как-то по-другому проживаешь. Это невозможно описать словами, это невозможно передать, но ты его чувствуешь совсем иначе. Ты чувствуешь, что Господь с тобой рядом. Ты вот незримо чувствуешь Его присутствие. Ты прочитал его мысли, еще не муж говорит, я вот прочитаю, и я в какой-то ситуации, я думаю, а как бы Христос поступил на моем месте? Вот это тоже такой важный момент, нам кажется, что вот это же так сложно, но ведь это же так просто, ведь столько всего произошло в Евангелии, бери себе, например, бери на вооружение, а как бы Христос поступил на моем месте? Или какая-то мысль, за что зацепилась Евангелие? Плюс, мне кажется, сколько бы я не читала, не слушала толкований, я каждый раз нахожу что-то новое. То есть с такой стороны подходят к Евангелию, такие глубины находят, там до какого-то перевода с арамейского, а это слово значит то, а это вот то. То есть настолько глубоко можно копать, что это такая бездна неиссякаемая. Я скорее даже не просто вот Евангелие, еще эти толкования вот применить, не просто прочитав текст, а прослушать, оно тоже идет не так много, тоже можно посвятить этому время, но ты еще больше этим наполняешься, тебе настолько пища для размышления, пища для обогащения появляется в день.
Вот тема переводов очень интересна, сравнивать переводы. И вот, например, меня в свое время просто поразило, ну, вот это известное место из Евангелия, когда Спаситель уже после воскресения Петра спрашивает трижды, любишь ли ты меня? И я вот только недавно узнал, услышав от профессора Алексея Ильича Осипова, что там вообще в греческом тексте там три разных, ну, слова «любовь» в греческом несколько слов. И там каждый раз разные слова. Спаситель. Я вот этого не знал, и вот у меня вот, когда я узнал, ну, вот...
А ну, Петр... русскому языку в этом отношении не так повезло, потому что одно только понятие «любовь» во всех смыслах.
А там меняется смысл, потому что Петр-то отвечает одним словом. Он говорит, ты меня агапа, а он говорит, я тебя филио, вот этой дружеской любовью, да, отец Андрей, как там было?
Ну да, агапа – это любовь такая более душевная, более человеческая, филиос – это более высокое, более духовное, подразумевается, состояние любви и так далее. Но я вот что хотел еще заметить по поводу того, действительно, а как читать Евангелие? Евангелие для нас должно быть неким орудием, можно сказать, вдохновением для понуждения себя к исполнению заповедей же евангельских. Потому что, ну вот, в наше время, знаете, появилось много слов, понятий, заимствованных в том числе. Вот есть такое новое слово «entertainment», да? Это, знаете, жанр современного массового искусства, направленный на развлечение, на отдых. Он, ну, наиболее, может быть, соответствует вообще современной общественной идеологии, ну, последних десятилетий, как идеологии общества развитого потребления. Это не какое-то высокое искусство, а вот именно реалити-шоу, там, развлечения, отдых, расслабление, что, ну, является, в общем, таким культовым для вот общества современного развитого же потребления. А высокое искусство, оно это что-то другое, оно уже в системе вот идейных координат этого общества, оно становится несколько более на отшибе, более авторским, там, ну, не знаю, например, если в свое время для многих ищущих истины, там, допустим, моего поколения, режиссер там Андрей Тарковский, это был некий такой пример настоящей духовности, вот. Потом с годами я понимаю, что к нему уже возникают с точки зрения настоящей духовности вопросы, насколько это все-таки вполне себе настоящая евангельская духовность, вот. А я к чему это? К тому, что, понимаете, Евангелие, оно не может находиться в ряду вот этого интертеймента, ни в коем случае. Mm-hmm. Мы не можем его смешивать с чем-то вот таким, служащим современному человеку для развлечения. Мало того, невозможно его все-таки смешивать даже, на мой взгляд, с высокими образцами искусства. Допустим, даже, например, Достоевский и Евангелие – это все равно разные вещи.
Конечно.
Хотя Достоевский, конечно, вполне христианский там, философ, мыслитель, великий русский там, художник и так далее. Так вот, наша обращенность каждодневная к Евангелию, она должна быть пронизана, может быть, самыми насущными вопросами для нас, как христиан, бытийными, онтологическими, выражаясь умным языком. Вот. Мы должны себя каждый раз, беря в руки Евангелие или даже какой-то евангельский отрывок, помещать в том смысле, а каков я христианин-то, а каков я ученик Христов. Вот я вместе с апостолом Петром говорю, не знаю этого человека. Вот. Или я уже потом готов сказать, да, Господи, я люблю тебя, ты знаешь, что я люблю тебя все-таки. Я все равно, несмотря на то, что я немощный, несмотря на то, что я не могу гарантировать себе, что я не отпаду, что я не убегу, вот. Но все равно я люблю тебя. И вот это вот должно, наверное, быть главным в нашем обращении к Евангелию, как именно формирование с помощью Евангелия же в нас, в себе, ответной любви к Христу.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем тему «Зачем читать Евангелие каждый день?». Тему предложил Евгений Сулис, актер, писатель. И в гостях у нас Елизавета Бернас, регент и православный блогер. И протоиерей Андрей Спиридонов, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Жень, вот смотри, сколько мы нашли уже ответов, да? Но что-то мы, видимо, еще не нашли, да? Посмотри, ты сказал, что мы узнали, зачем читать, да, узнали, как себя мотивировать. А мне кажется, еще знаешь, какая важная вещь? Вот Лиза сказала, смотреть за тем, как бы поступил Христос. А может быть, еще наблюдать, а как я поступаю в присутствии Христа? То есть, если мы с Евангелием целый день, даже, может быть, если книжечка в сумке есть, то мы еще наблюдаем себя глазами Христа. И тогда какие-то вещи просто невозможно делать, да, грешить уже не так просто, он рядом, он здесь.
Да, не так просто грешить.
Какое интересное наблюдение, действительно это ощущается, вот это как-то в незримое присутствие, ты его чувствуешь, каждой клеточкой тела, вот даже там прочитал, идешь завтрак готовить на кухню, и ты как будто уже не хочется включать какие-то развлекательные программы, что-то еще мне порой хочется вот в тишине побыть, как будто ты несешь сосуд, наполненный вот водой чистой, и как будто ты не хочешь его расплескать лишний раз. Ты настолько вот трепетно это несешь в себе, понимаешь всю, весь вес того, всю глубину того, что ты прочитал, и уже не хочется лишний раз как-то осквернять себя. То есть иногда мы как-то вот забываем, ой, да ладно, да ты чуть-чуть, а тут вот ты только-только отошел от такой святыни, и это действительно, вот очень хорошо вы подметили, что это действительно тебя бережет. Бережет это как будто от того, чтобы оступиться.
Отец Андрей, вот когда вы готовите проповеди, да, на разные вот эти фрагменты Евангелия, возникает вопрос, что И снова, как у владыки Антония Суровского, и снова эти свиньи, да, когда он как-то был период, куда бы он ни переезжал, там разница была во времени, да, во Франции служение или в Англии, и снова ему попадала вот эта вот часть Евангелия про свиней, и он говорил, зачем-то мне это дано, что нужно мне все время про этих свиней рассказывать. У вас было что-то подобное, отец Андрей, когда уже устали от какого-то фрагмента, вот все равно надо его, Господь дает?
Вы знаете, на самом деле в Евангелии и вокруг Евангелия очень многое меня просто как слабого немощного человека, можно сказать, даже и пугает. Здравствуйте, духовно. Вот сейчас тут фраза прозвучала, она такая расхожая. Как бы на твоем месте поступил бы Христос? Да, как поступил бы Христос? Меня, знаете, эта фраза всегда пугает. Потому что я не могу поставить себя на место Христа. Я вот, допустим, даже пытаюсь себя вот поставить на место, например, апостолов, вот я уже об этом говорю, вот, а как бы на моем месте поступил апостол Петр, да? Так а апостол Петр в какой-то момент и другие апостолы сбежал, отрекся, вот, потом покаялся. А апостол Иуда не просто предал Христа, но еще и раскаяние его оказалось...
пагубным.
Да, не тем раскаянием, так что он наложил на себя руки. И понимаете, Евангелие, оно нас порой вот беспощадно ставит на место человека как такового. Действительно, одно дело Бога-человек, Христос, вот, а другое дело даже лучшие люди, апостолы. Ведь апостолы, они учатся у Христа постепенно, и то к кульминационным моментам евангельских событий они оказываются не готовы к Голгофе. Только один апостол Иоанн стоит у креста, все остальные же разбегаются. И только воскресший Христос их все-таки вразумляет, утверждает. И то требуется неоднократное явление воскресшего Христа, требуется явиться ему еще, чтобы апостола Фому вразумить. И только уже сошествие Святого Духа на апостолов в конце концов, действительно, их утверждает в качестве таких проповедников. И то проповедников же не всегда, ну, во всем безошибочных. Мы там из последующей истории деяний святых апостолов знаем, что у них там разногласия все равно какие-то наблюдаются. Вот Евангелие, оно не истребляет человеческое ни в ком. Оно как раз говорит о человеческом, потому что призывает нас к Богочеловеческому. А в человеке очень многое сопротивляется. Поэтому, понимаете, тут может быть вопрос не то, что я чего-то не понимаю в Евангелии. Вот, я действительно могу много чего и не понимать. Или что-то действительно проходит мимо моего сердца. А поскольку я жажду спасения, тоже вот, как всякий христианин, наверное, должен жаждать, меня многое в Евангелии, повторюсь, пугает, как человека немощного и слабого, именно из-за собственного несоответствия той небесной высоте, которую сам Бога-человек, сама личность нашего Спасителя, ну, задает и ждет от нас, чтобы мы ее начали искать. А ну, очень часто нам в повседневности, в каждодневности не хочется этого искать.
А как быть с тем, что, не знаю, Жень, как у тебя, Лиз, да, как у вас, но мне как-то до уныния бывает печально, когда я вижу, какие максимумы, да, в Евангелии озвучены, и я понимаю, что, ну, не, ну, я так, не, наверное, никогда не смогу. Да, там я верю, что с Божьей помощью, но все равно это такие планки высокие, что у меня бывает печаль по этому поводу, да, даже ощущение отчаяния, Жень.
Да, Ясногорную проповедь серьезно прочитать, думать, что ты понимаешь, что, конечно,
да,
где
там
ты,
много
где Нагорная
чего.
Проповедь,
да,
то есть
да.
Просто.
Лиза.
А у меня почему-то эта печаль сменяется немножко надеждой, потому что, естественно, мы никогда не сможем достичь той чистоты, которой был Христос, но одно то, что вот он был человеком, все равно он был в этой ситуации, он также хотел есть. Вот тот же мы проходили на курсах 40-дневный пост, что ученые доказали, что человек может выдержать без еды и воды 40 дней. Вот если он смог, что я же тоже человек, то, может быть, мне, естественно, нужно потрудиться, мне нужно, но у меня все равно есть какой-то шанс, у меня все равно есть какая-то надежда, у меня есть куда стремиться, у меня есть образец. Потому что, когда ты идешь в темноте, как ежик в тумане, не понимаешь, а здесь у тебя луч света огромный перед тобой, и ты спотыкаешься, падаешь, куда-то откатываешься назад, но этот луч все равно перед тобой всегда есть. Ты понимаешь, куда тебе нужно стремиться, и главное, что ты понимаешь, что он смог. Ты не можешь сказать, это невозможно. Это возможно, он это сделал. Там, возьми свою одежду и отдай. Там, раздай все свое имение.
Ну, вот, вот как это реализовать? Ну, взять и раздать. Вот, ну, вот я как раз про это и говорю.
Не знаю, но меня утешают другие. Не то, что вот он смог, и я смогу. Нет, утешает, конечно, ну, притча о мытаре и фарисее,
ну, да.
Прощение блудниц, вот, разговор с ханаанкой вот, у колодца. И вот, вот в этих персонажах я себя узнаю и думаю, ну, вот и это меня утешает.
Отец Андрей, а вы как со своим страхом, ну, как, да, испугом?
Ну, это трудно сформулировать, страх это или не страх. Тут, наверное, трудно слово подобрать. Но, как говорит апостол, мы спасены в надежде. И, понимаете, основа нашей надежды – это сам факт того, что Бог по любви к нам стал человеком во Христе. Это сам Христос. Как святые отцы обращают внимание, что наше, что истина, она имеет личностный характер. Вопрос Понтия Пилата риторический, что есть истина, он действительно остается без ответа, потому что истины нет ни в чем. И поэтому, если даже пытаться вычленить из Евангелия что-то одно, вот, и постараться это представить, это одно что-то, некий постулат, некий только один императив, он может оказаться легко ложным. То есть он не будет действительно спасительным, и ты об этом приткнешься. Угу. Евангелие в цельности, как Слово Божие, в некой целокупности, это прежде всего явление любящего кого? Спасителя, Бога Слова, Логоса, самого Христа. И наша задача не разъять Евангелие на то, что нам удобно. Это, выборка, это, собственно говоря, и есть ересь. Угу. Ересь, она тогда и появляется, когда мы из цельного пытаемся что-то, из цельного Евангелия, из цельного Христа, из цельного действия, у промысла Божьего, для себя что-то сконструировать нам удобное. И мы тогда как раз-таки рискуем утратить настоящего Господа, настоящего Христа, настоящего Спасителя. Поэтому, ну вот, собственно, живое ответное стремление любви, ответная любовь ко Христу, это и есть христианство. А как оно в жизни каждого человека может быть осуществляемо, это зависит от самого христианина, от нашего выбора и от нашего живого восприятия евангельского слова в том числе.
Вот Лиза такой вопрос задала, который мы тоже с Женей отметили. А если не читать Евангелие, тогда что, Жень? А вот тогда что, если бы ты не читал Евангелие каждый день? С другой стороны, зайдем к вопросу твоему.
Ну, пустота приходит постепенно. Вот отец Андрей в самом начале сказал о неком скудении, если человек вот как-то становится с Евангелием неинтересен. Конечно, это, ну, такой критерий того, насколько ты все-таки в той стороне.
Мне кажется, что, подводя итог, да, то, что я услышала, что Евангелие – это не только про ум, который познает Бога, да, Евангелие – это про то, что слышит душа и дух, то есть умом ты можешь себе сказать, ну да, сегодня какая там глава читалась, какое зачало, ну вот я вот сейчас помню приблизительно о чем, окей, но это не так работает, мне кажется, да, то есть ты не даешь питания духу, ты и душу свою обделяешь, когда расстаешься со Словом Божьим, и происходит вот это охлаждение до, по моему опыту, наверное, до вот этой теплохладности, в которой угу. очень тяжело пребывать. Жень, спасибо большое за эту тему. Мне кажется, о ней еще говорить и говорить. Напомню, что в эфире была программа «Клуб частных мнений». Мы обсуждали тему «Зачем читать Евангелие каждый день?». Тему предложил писатель, актер Евгений Сулис. И в гостях у нас была Елизавета Бернас, регент, православный блогер, и протоиерей Андрей Спиридонов, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. На этом мы с вами прощаемся. Меня зовут Наталья Лангамер, и мы увидимся и услышимся на волнах Светлого радио через неделю в программе «Клуб частных мнений». Спасибо большое за эфир. Всего доброго.
Храни Господь.
Спасибо всем.
«Клуб частных мнений» на радио «Вера».